Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – стрельба ко дню чекиста и хоспис вместо больницы. В центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря целый час продолжалась перестрелка между спецслужбами и неизвестным, который сперва открыл огонь прямо в приемное ФСБ, а потом выбежал на улицу и продолжал отстреливаться. Большинство москвичей узнали об этом из соцсетей, от знакомых и из сетевых СМИ. Натали Дегтярева.
Сегодня стала очевидцем стрельбы на Лубянке. Шла по улице, сначала показалось, что петарды, но потом поняла, что слишком громко для петард. Люди бежали по улице, было 15 секунд на реагирование, машинально заскочила за мужчиной в здание ФСБ. Через 15 секунд на двери и окна в здании спустили бронированные шторы. Под дверями отстреливающийся спецназ. 6 часов провела в здании, ни воды, ни туалета. Ужас и шок. Автоматные очереди шли не менее часа. Спасибо, что жива. Берегите себя.
Сергей Смирнов.
Ничего себе, стрельба на Лубянке с погибшими. В центре Москвы просто бой. Наш корреспондент говорит, что видит, как человека уносят на носилках.
Рассказ одного из очевидцев записал телеканал «Настоящее время».
Мы не видели нападающего, мы видели просто человека, который стрелял из-за колонны.
Как он выглядел?
Ну, трудно сказать, как он выглядел, потому что это достаточно далеко, это через Малую Лубянку. Это был, ну, какой-то человек, который постоянно менял рожки автомата и постоянно стрелял по сторонам.
Государственные телеканалы традиционно сообщили о происходящем с большой задержкой. Там по инерции продолжали рапортовать о пресс-конференции Путина, которая закончилась всего за час до того. Михаил Виноградов.
На «России-24» пока никаких экстренных титров. Вместо этого идут цитаты Путина со статистикой предотвращения терактов по итогам года.
Твиттер Пачкуаля Пестрини.
Ни один федеральный канал не прервал вещание. Никто даже не пустил бегущую строку с информацией о теракте на Лубянке. Даже супероперативный новостной канал «России-24». Святочные рассказы о пресс-конференции прерывать нельзя.
Иван Трифилов.
Все-таки какое убожество этот российский якобы новостной телеканал «Россия-24». В центре Москвы у здания ФСБ какая-то локальная война, есть погибшие. А в телевизоре с придыханием обсасывают сегодняшнюю пресс-конференцию Путина с привлечением ведущих экспертов типа депутата Госдумы и известного сына Сергея Боярского. А ЧП не заикаются даже в текстовых новостях ни слова, хотя такого в Москве еще не было, насколько я помню. Хотя, понимаю, их отмашки, видимо, не было. Как это подавать в день, когда лидер рассказывал, что жизнь в стране налаживалась, налаживается дальше и продолжит в том же направлении?
Многие решили, что нападавший выбрал момент не случайно. Помимо большой пресс-конференции Путина, вечером того же дня проходил большой праздничный концерт в честь Дня чекиста.
И вечный за родину бой, и внешний обманчив покой. Нам вызов не нужен внутри и снаружи, все время есть кто-то чужой.
А может, сыграла роль и приближение новогодних праздников. Кто-то даже увидел в этом мрачное предзнаменование. Наталья Геворкян.
Это накануне Дня чекиста у чекистов стреляют?
Вадим Лукашевич.
В Москве начались праздничные мероприятия в честь Дня работников органов безопасности. А может, кто-то по достоинству оценил сегодняшнее словоблудие президента?
Валерий Соловей.
2020-й начинается автоматными очередями на Лубянке. Намек на то, как он будет проходить.
И, конечно, не обошлось без предположений, что кто-то затеял революцию. Кирилл Шулика.
Началось.
Кирилл Ляц.
Началось.
По обрывочным сведениям, которые просачивались в прессу в основном из неофициальных источников, было не так уж просто понять, что именно происходит. Сначала сообщали о 3 нападавших, но потом их число уменьшилось до 1. Не подтвердились сообщения о взрывном устройстве. Саперы проверяли рюкзак, брошенный нападавшим. В конечном итоге сообщили, что стрелок был один, и он убит. Также был убит сотрудник ФСБ, и еще 4 пострадали. Один из пострадавших позднее умер в больнице. Николай Травкин.
К приемной ФСБ подбирался террорист-автоматчик. В это время празднование Дня чекиста набирало силу. В глазах троилось, и в СМИ ушло официальное сообщение о 3 автоматчиках, напавших на приемное ведомство. Бой между ФСБ и террористами продолжался 55 минут. К концу боя фокус зрения у держащих оборону чекистов восстановился, эффект троения в глазах рассеялся, и в следующем официальном сообщении фигурировал уже один нападавший, который и был застрелен.
Алена Солнцева.
Что вызвало сегодняшнюю стрельбу у здания Лубянки, мы, наверное, не узнаем.
Из-за скудости информации в сети множатся конспирологические версии. Их поток не прекратился даже после того, как ФСБ раскрыло личность нападавшего. Им оказался 39-летний Евгений Манюров, призер стрелковых соревнований и бывший сотрудник нескольких охранных предприятий. Вадим Лукашевич.
Чем больше я размышляю о стрельбе на Лубянке, тем больше склоняюсь к выводу, что это поджог Рейхстага. Всерьез нападают иначе.
Алексей Лапшин.
Версию постановочной провокации, организованной самими спецслужбами с целью дальнейшего ужесточения режима, в данном случае, думаю, можно отбросить. Подобная атака на Лубянку в канун Дня чекиста в момент поздравительного выступления Путина для них слишком оскорбительна. К тому же была очевидна растерянность спецслужбистов, и в момент самого нападения, и в первые часы при подаче информации в официальных новостях о произошедшем говорилось очень мало, то есть никакой заранее заготовленной версии, как бывает при провокациях, не было. Так что, судя по всему, перед нами реальное нападение, а не провокация. Естественно, главный вопрос, кто за всем этим стоит? Одиночка или нечто большее? Рассчитывал ли нападавший на что-то еще, кроме смерти? Если сознательно шел на смерть, то почему напал всего лишь на приемную? Вопросов множество. Пока остается только внимательно следить за информацией и ее анализировать.
О мотивах Манюрова по-прежнему ничего не известно. Родители описывают его как спокойного, тихого и достаточно одинокого человека. Соседи, которых опросил канал «Настоящее время», тоже ничего подозрительного за ним не замечали.
Ничто не предвещало.
Мы ничего...
Странностей каких-то таких вот, которые наводили бы на мысль, да, что, возможно, человек может что-то такое совершить, за ним не наблюдалось.
Внешне опрятный всегда. Когда чисто одет и как бы приветствует все время первый. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Ну и видно, что интеллигентного вида человек.
Многие комментаторы видят в действиях Манюрова форму протеста. Андрей Маргулев.
Ненависть пострадавших от алчности и полной безнаказанности ФСБ должна была, в конце концов, вылиться и в такой протест.
Игорь Эйдман.
«Сеющий ветер пожнет бурю. Похоже, кто-то решил поздравить Путина с наступающим днем чекиста. На здание ФСБ на Лубянке совершено вооруженное нападение. Есть погибшие. Да уж, непривычная для чекистов ситуация. Это не безоружным студентам руки-ноги ломать и девушек волоком по земле в кутузку тащить. Так всегда было. Жестоко подавляя мирные протесты, власти сами провоцируют насилие против себя».
Бажена Рынска.
По поводу стрельбы на Лубянке. Рано еще выводы делать. Но, похоже, это то, что я пророчила. Бомбисты, народовольцы. Прям как по учебнику. Когда царь не сменяем, приходят народовольцы. Вот так вот оно все и устроено. История устроена так. И это только начало, боюсь. Я лично ехала полгода назад с таксистом, который всерьез мне говорил, как ему страстно хочется вот это все вот. Что жизни своей не пощадит, но соберется с духом и возьмет, да, тагусь, кого-нибудь из этих.
Дмитрий Милин.
О том, что российское общество прошло путь от брошенного пластикового стаканчика до «стрелять» всего за 3 месяца, даже думать страшно. Нападение на штаб-квартиру ФСБ в Москве – это осуществленное немыслимое. Выход за символическую грань мысленно допустимого, и это крайне опасно. Вне зависимости от причин, по которым стрелок-террорист пошел на это, другие это могут понять как руководство к действию, что является кошмаром, который нас может привести к гражданской войне, хуже которой для страны вообще ничего быть не может. Со всех сторон случившееся вчера – это крайне плохо, со всех точек зрения.
Полковник ФСБ в отставке Алексей Филатов заявил в комментарии BBC, что на месте Манюрова могла оказаться четверть населения России.
«Каждому неудачнику, а я бы так назвал этого человека, потому что у него жизнь не складывалась, у него не было ни работы, ни любимого человека, ни детей. Извините, но сейчас к таким неудачникам можно отнести, наверное, четверть населения нашей страны. Так вот, каждому неудачнику не представишь сотрудника Федеральной службы безопасности».
Как ни удивительно, выяснилось, что стрелявший был членом «Единой России», а дома у него нашли символику пропутинского национально-освободительного движения «НОТ». Роман Попков.
«Я напомню, что согласно базовым концепциям НОТ, президент Путин находится во враждебном ему и России окружении, в кольце атлантистов, которыми пронизаны правящие элиты. Согласно НОТ, Путин велик, но Россия по-прежнему под американским внешним управлением. То есть человек, возможно, пытался прорвать враждебное окружение президента, освободить его. Сражался на Лубянке с американским внешним управлением. Но может же быть и так, кто его знает. Не готов удивляться ничему. Смешно, грустно и страшно.
Павел Пряников.
Не раз уже последние пару лет предупреждал, что в ржаво-спальном поясе Подмосковья зреет национал-социализм. Наверное, и на других индустриальных территориях похожие настроения у радикалов.
Телеграм-канал «Серпом По».
Что-то кардинально не то в картине мира у кремлевских чудаков. Они бы присмотрелись не к оппозиционерам, а к казакам, добровольцам из Донбасса, бойцам ЧВК, ко всем, кто с Путиным в сердце, перевязанным георгиевской лентой, и умеет использовать оружие. История с шутером-единороссом показала, что враг не напротив, он стоит за спиной и дышит в затылок.
Официальной реакции властей так и не последовало, но предугадать ее несложно. Альфред Кох.
Спорим, Путин опять скажет, что на Западе тоже стреляют в центре города, и что много раз уже были перестрелки в штаб-квартире ФБР и МИ-6.
Именно это и пишут прокремлевские и пророссийские комментаторы. И, конечно, не обходится без обвинения либеральных комментаторов в неподобающем случае злорадстве. Дмитрий Аграновский.
Злорадствовать по поводу сегодняшнего инцидента в центре Москвы могут только сволочи и подонки. Тем более, что подобные инциденты со стрельбой сейчас нередко происходят во многих крупных городах Европы и США.
Максим Соколов.
У Навального, Ходорковского, etc. любое известие о нападении на сотрудников ФСБ, безотносительно к обстоятельствам дела, вызывает радостное возбуждение. Стоит ли тогда удивляться тому, что найдется весьма много тех, кто не будет сильно скорбеть, если узнает, что Навальный, Ходорковский, etc. вдруг пали жертвой нападения?
Хотя радостные интонации в постах о том, почему теракт не был предотвращен, разглядеть не так уж просто. Алексей Навальный.
Чудовищно все то, что происходит на улицах Москвы. Вдвойне чудовищно на фоне бодрых отчетов расписчиков и бездельников-силовиков. Об опасном телеграме, о правильных учениях по блокировке интернета, об опасности митингов. Сажали за лайки и проморгали людей с автоматами.
Михаил Светов.
Сажали активистов, а проспали террористов. Оказалось, что слежка и устрашение помогает против людей, которые замахиваются пластиковым стаканчиком, но совсем не защищает от тех, кто реально представляет опасность.
Михаил Ходорковский.
Даже не помню, когда до Путина на Лубянке стреляли.
Владимир Милов.
Все 20 лет путинского правления прошли под знаком того, что нам надо как-то ужаться и дать как можно более широкие полномочия властям и спецслужбам, чтобы побороть терроризм. Но у властей и спецслужб уже много лет как есть вообще все, что только можно себе представить. А у нас наоборот, отняли все, что можно, под соусом борьбы с терроризмом. От выборов губернаторов до интернет-мессенджеров, а теракты все не прекращаются и не прекращаются.
Николай Полозов.
Когда под видом борьбы за безопасность начинают ущемлять гражданские свободы, со временем не остается ни свобод, ни безопасности. Лубянский шутинг тому подтверждение.
Павел Шехтман.
Стрельба на Лубянке продемонстрировала одну вещь. Вот это все царство силовиков, подсиловиков, полусиловиков и разных групп с оружием и приравненными к нему предметами, которые выстраивает Путин, оно же держится, пока резьба не сорвется. А когда сорвется резьба, начнутся такие дела, что авторам боевиков и фильмов-катастроф просто делать станет нечего.
Анализ видеороликов, снятых очевидцами, показал несогласованность действий спецслужб. «Медуза», опираясь на эти видео, установила, что второго погибшего застрелил не Манюров, а свои же сотрудники ФСБ. То, что стрелка обезвредили с большой задержкой, объясняют в том числе и недоступностью начальства, пишет телеграм-канал ВЧК ОГПУ.
Манюрова ликвидировали не сразу, поскольку ждали отмашки от директора ФСБ Александра Бортникова, который был в этот момент с президентом на праздничном концерте к Дню госбезопасности. Вот версия событий нашего источника. Короче, было так. Он начал расстреливать у приемной ФСБ. Там положил двух. Потом начал подниматься вверх по улице. Шмалял всех подряд. Там сотрудники ФСБ думали, что он не один, и шмальнули гражданского по ошибке из-за неразберихи и суматохи. Далее приехал спецназ, а подойти на позицию сложно, так как парень призер по тактической стрельбе. Попытались занять удобную позицию в здании. Комендатура ФСБ ребят не пустила в здание. Нашли другую позицию, но снайпер 15 минут ждал приказа, пока Бортников отдаст. Короче, бардак, как всегда.
Александр Рыклин.
Очевидно, что никакого протокола, никакой координации между ведомствами, никакого единого командования. Чудовищный непрофессионализм, растерянность, беспомощность. Слушайте, им почти час понадобился, чтобы снять пузатого дяденьку без бронежилета, не имеющего специальной подготовки, который, очевидно, ни черта не понимает в уличном бое. Распознавать противника не обучены, грохнули в суматохе своего, еще, небось, в 10 человек, слава богу, не попали. Если бы террористов было пятеро, и это были бы обученные бойцы, они бы до сих пор отстреливались и положили бы уже человек 20. Они не смогли даже выставить нормальное оцепление. Откуда иначе все эти любительские видео? умеют только крышевать, отжимать, подбрасывать наркотики, фальсифицировать дела, ну еще, наверное, конвоировать. Вертухайское племя. А никакой службы безопасности в России нет.
Многие предвидят дальнейшее усиление мер безопасности, и сомнений в том, что они будут репрессивными, ни у кого нет. Борис Цейтлин.
За час до теракта Путин выступал на концерте чекистов и призвал обратить особое внимание на вербовку молодежи террористами. Здравствуй, Чебурнет.
Роман Попков.
Ответные меры предсказуемы. Еще больше видеокамер под каждым кустом. Еще больше денег вбухают в систему распознавания лиц. Теперь уж от ее внедрения точно не отвертимся. Еще больше мерзкого шпионажа в соцсетях и уголовок за посты. Еще больше рамок с металлоискателями на каждом углу. Блаблакар по паспортам, административки за анонимайзеры и прочее. Это все обязательно будет. Системе не впервой превращать свой позор в плацдарм для наступления на нацию, на общество. 20 лет уже так живем.
Виктория Ивлева.
Думаю, кто бы ни взял на себя ответственность за стрельбу и убийство на Лубянке, расплачиваться за это будем мы все, вся страна.
И, конечно, нельзя забывать о бдительном оке, которое читает посты и комментарии в соцсетях. Даниил Константинов.
В эти темные дни я хочу вам сказать, чтобы вы были осторожнее. Осторожнее с постами и комментариями. Стрельба стрельбой, эмоции эмоциями, но статью за оправдание терроризма никто не отменял. Будьте аккуратнее и не подводите себя под статью. Не облегчайте жизнь тем, кто строит карьеру на антиэкстремистской статистике. Следи за собой, будь осторожен, следи за собой. Виктор Цой.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Ярослав Шимов. В среду 18 декабря Алексей Навальный разместил у себя в Фейсбуке видео с автоматчиками в коридорах московской больницы. Это стало кульминацией истории, начавшейся за пару недель до этого, когда врачам больницы объявили, что она закрывается на ремонт, а им самим, по их словам, предложили уволиться по собственному желанию. После того, как они отказались это сделать и обратились за помощью к профсоюзу, в больнице и появились автоматчики. На видео Навального врач упрекает гвардейцев в том, что они выступают не на той стороне.
А вы защищаете страшного человека. Страшного человека. Хоть вы и подневольные, но душа у вас есть, жены у вас есть, дети у вас есть, мать у вас есть. Позор.
История сразу же попала в прессу, и уже на следующий день в сети появилось альтернативное объяснение происходящего. Объяснение, которое можно назвать чистосердечным признанием и явкой с повинной. Хотя его автор, Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», никакой вины явно не испытывает.
Никто не собирается закрывать больницу на Первом Щипковском переулке. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском. А вот для качественной гинекологической помощи эти корпуса не подходят. Я не хочу ложиться в больницу, где нет реанимации, в больницу, где узкий профиль. На здание на Щипке претендовал еще кожвендиспансер. Им бы тоже подошло. Но мы отжали. Спорили и отжали. То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок, центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью. Родственникам будет удобно посещать. В Москве невозможно врачу или медсестре не трудоустроиться. У всех жуткий кадровый голод. Нам нужны и врачи, и медсестры, и детские, и взрослые, и анестезиологи, и неврологи, и кто только не. Где они? Ведь только ленивый без работы останется. Около 70 человек, работающих сегодня на Щипковском переулке, это же все главврачи города ждут, что какие-то вакансии закроются. Их готовы трудоустроить куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности, всех в Москве. А почему надо всех вместе? Вам шашечки или ехать? Никто ничего не закрывает. Никто никого не увольняет. Коечный фонд расширяется.
Если Нюта хотела успокоить общественность, у нее это не получилось. Алексей Навальный.
Оказывается, ту самую больницу, откуда выгоняют врачей с привлечением Росгвардии, отжимают для центра Нюты Федермессер. Сама Нюта написала большой пост, где уверяет, что никто никого не увольняет. Конечно, не увольняют. Это просто очень тупые врачи, которые не в состоянии отличить ситуацию, где их увольняют, от ситуации, где их не увольняют. Только мудрые Нюта и Сергей Семенович Собянин все отлично знают. Они профессионалы. Тяжело им приходится.
Карен Газарян.
Вы, паллиативная рейдерша, разберитесь в трех соснах в собственном посте, даже в двух. Сначала никто никого не увольняет, а потом не трудоустроится только ленивый.
Андрей Литвак.
Во-первых, я чашку не брала, во-вторых, когда взяла, она уже была с трещиной, а в-третьих, поставила на место целой.
Ирина Левонтина.
О словах. А вы помните, да, что когда случился Крым наш, это событие поначалу описывалось глаголом «отжали». Так, по-бандитски, жизнерадостно. Это очень быстро сменилось иными способами описания, и в итоге было узаконено «вернулся в родную гавань». И сейчас едва ли даже кто-то из самых оголтелых рискнул бы на госканалах гордо сказать, что, мол, мы Крым отжали. Нюта Федермессер, наверное, попозже тоже найдет другие слова, но это уже сказано. Впрочем, уже давно один умный человек обратил внимание на то, как сочно она произносит слово «лям». Ох, как это все грустно.
Илья Федулов.
Правильно, что не пошла в Мосгордуму федерального уровня человек.
Ева Макаревич.
Нюта лишний раз подтвердила, что решение ее баллотироваться в депутаты Московской думы в качестве спойлера было заказником. За это благодарная мэрия отдала здание действующей больнице. В силу своего цинизма Нюте даже и в голову не пришло, что она лишает 100 человек средств к существованию, что она, по сути, убила мечту многих женщин родить и выносить ребенка, а больным онкологии не дала шансов на выздоровление. Какое благородство!
Анна Полунина.
Это стандартная чиновница из департамента здравоохранения. Они все примерно так и выступают. Те, кто поумнее, так думают, но помалкивают. А здесь даже промолчать человеку ума не хватает.
Нашлись у Нюты и защитники, и люди, которые попытались подойти к вопросу взвешенно, ни нашим, ни вашим. Екатерина Барабаш.
Каждый день надо кого-то ненавидеть. Вчера ненавидели Дмитрия Быкова за его нелюбовь к Довлатову и обижались на него, как Гундяев на Пусси Райот. Такое глобальное оскорбление чувств верующих в Довлатова. Теперь Нюта. Я все равно не поняла, вот честно, если больницу собирались закрывать, то в чем вина Нюты? Или она врет, что собирались? А тогда откуда это известно? Если собирались закрывать, то претензии к департаменту здравоохранения, который выгнал врачей на улицу и не сумел это даже прилично обставить... Еще вот что хочу понять. Вот все говорят, что, мол, такой лакомый кусок Нюта отхватила. А она в нем, в этом лакомом куске что, жить собирается и прием устраивать? Или сдавать в аренду, или что? Что значит «отжала для себя особняк»? Ненавидеть это, конечно, здорово. Я сама люблю, но все-таки, может, не с Нюты начинать-то? Здравоохранение и страну не она развалила. Да и вообще не самое, что ни на есть зло.
Ольга Шамборант.
Господа, вы совсем охренели. Больница старая, убогая, маленькая. После ремонта здание действительно идеально подходит для стационара паллиативной терапии. А гинекологическую больницу есть куда перевести. А вот то, что врачей не переводят, а увольняют, если это правда, то вот это безобразие. Анюта тут ни при чем. Ей, небось, сказали, что больницу переводят в более современное и подходящее помещение. Например, пустует после капремонта бывшая 56-я больница на Павелецкой набережной. А вы ничем не отличаетесь от пригожинских троллей, взахлеб бросающихся отрабатывать прибавку к бюджету. Как же дерьмо ненавидят тех, кто действительно преображает действительность. Но я все равно даже вам не желаю поумнеть в хосписе.
Дмитрий Стешин.
Нюта Федермессер реально занимается оптимизацией медицины на самом низовом уровне, а Навальный и хомячки ее гнобят, а были когда-то идейными соратниками.
Андрей Сазонов.
Если честно, тоже не могу понять, что она сказала не так, чего все на нее накинулись. Ситуация с тем, что врачей уволят, чистой воды фейк от либерастов, попытка давления и черного пиара на ситуации. Кто-то тут скидывал видео даже. Врачей никто никуда не денет, они все будут работать. Нюта молодец, гнет свою линию. Если она не сделает, за нее не сделает никто. Единственный верный подход.
То, что паллиативная медицина в России важнее обычной, стало одной из главных тем обсуждения. Но в основном не в хорошем для Федермессер ключе. Твиттер «Деградация и маразм».
Мне вся эта история с отжатием больницы фондом Нюта Федермессер под паллиативную помощь и увольнением врачей напомнила старый анекдот. «Больной, не занимайтесь самолечением». Врач сказал «в морг, значит в морг».
Роман Порожнетов.
«Безболезненно умереть важнее, чем лечиться. Вообще Нюте надо с РПЦ объединиться. В каждом храме по хоспису. Тогда будет проще отжимать все, что угодно. Детские дома, парки, больницы. Вообще в России нужны только нефтяные вышки, храмы и хосписы. Сечин качает нефть, граждане молятся и не выступают. И среди этого порхает паллиативная фея Федермессер с анестезирующей палочкой, помогая неизлечимым бедолагам не больно покинуть этот мир. А то обозлятся еще, чего не хватало.
Иван Яковина.
Такое только в России возможно. Больницы заменяют хосписами. Получается, что официальная политика Путина и его обслуги теперь такая. Россиян не надо лечить. Пускай умирают нахрен.
В поступке Федермессера увидели и очередное подтверждение того, что в России нельзя сотрудничать с властью. Всплыли в этой связи и имена двух других знаменитых российских женщин, занимавшихся медицинской благотворительностью. В первую очередь доктора Лизы. Сергей Пархоменко.
Читаю это все, а думаю почему-то опять о Елизавете Глинке. Хотя мне еще в прошлый раз практически всем Фейсбуком объяснили, что нельзя говорить о святом человеке и его святых намерениях совершать святые дела, а упоминать при этом имя Елизаветы Глинки и то, во что она с такой скоростью превратилась. Ну ничего, сейчас сюда придут еще другие святые женщины и скажут нам: разбираются, потерпите, и все потерпят.
Татьяна Малышева.
Власть – это проказа, одно прикосновение которой разрушает личность человека.
Илья Вайцман.
Коготок увяз, всей птичке пропасть. Любое сотрудничество с режимом рано или поздно, но совершенно неизбежно приводит на темную сторону. Один раз скажешь «да» на безобидное и даже внешне благородное предложение о сотрудничестве, возьмешь хоть полкопейки – и все. Дальше по наклонной. Платить придется душой, совестью и репутацией. Начинаешь как хороший человек с важным и нужным делом, а потом за прянички вступаешь в ОНФ, там политсовет, Путин-Собянин, а в итоге... В итоге мерзость.
Федермессер записала видеообращение, в котором отмечает, что слово «отжимает» она употребила скорее в ироническом ключе. По ее словам, скандал возник из-за коммуникационного провала со стороны чиновников, которые вовремя не объяснили врачам, что происходит, а она добровольно приняла удар на себя.
Что касается радостного такого «а ту» на мои слова «да, я отжала своим умирающим». Естественно, когда я вижу команду Навального, Васильева и Альянс врачей, которые говорят, департамент отжимает, я говорю, отжимает. Я в данном случае тот, кто отжимает. Я являюсь представителем департамента. Я готова быть буфером, медиатором, штрафбатом, кем угодно, потому что я прекрасно понимаю, что эта ситуация яйца выеденного не стоит, что эта ситуация давно решенная, что это ситуация, которая вообще не требует таких эмоций больших. Но я точно так же прекрасно знаю, что если государственные власти на любом уровне, федеральном, региональном, департамента здравоохранения, департамента соцзащиты, не научатся говорить с людьми о том, как они для людей планируют их светлое будущее, они все время будут получать это. Надо не бояться честно рассказывать, что, почему и для кого мы делаем.
С вами были «Цитаты свободы». Выпуск подготовила Аля Пономарева. У микрофона был Ярослав Шимов. До скорой встречи.